«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, друзья! Академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Здравствуйте!
Добрый день!
Ну, давайте начнем с неприятных, скажем, новостей из Екатеринбурга. Там два человека скончалось от менингита, собственно говоря, который переносится менингококком. Ну, вот давайте попробуем понять, довольно часто ли происходят подобные вещи, что с этим делать, как от этого уберечься. В общем, об этом поговорим. Ну, и еще один момент. Медвежатина стала причиной заражения трихинеллезом. То есть и такая вот новость присутствует. Соответственно, это у нас с вами Забайкальский край. Что с этими заболеваниями необычного? Как с ними себя вести?
Ну, действительно, эта неделя отличилась тем, что заставила нас вспомнить, ну, о достаточно известных, если мы говорили о короне, еще других инфекциях. Это экзотическая. Трихинеллез, менингококк, сибирская язва – это, кажется, известные давно нам инфекции. Значит, что такое менингококк? Это бактериальная инфекция. Кок – это круглый, это значит что? Это очень тяжелое заболевание.
Воспаление оболочек мозга же, да?
Ну, причем гнойное. И не только мозга, и сепсис может быть, и все, что хотите. И даже человек, переболевший этой инфекцией, он все равно имеет достаточно серьезное потом осложнение, долго выходит, долго реабилитируется и так далее. Когда-то эта инфекция была очень распространена. Вот, и она была характерна, собственно, это осенняя инфекция, вот так начнем. Она передается воздушно-капельным путем. Возбудитель менингококкус ауреус или еще, там разные есть, я потом скажу, сколько их у нас. Они гнездятся в верхних дыхательных путях и передаются через разговор, чихание и так далее. Значит, почему была она характерна? Потому что много носительства менингококка. Носительство. Естественно, когда в осенне-зимний период идет ослабление организма, восприимчивость человека увеличивается, и даже тот, кто является носителем, он тоже может заболеть. Хотя, наверняка, он немножко себя проэпидемичивает. Да?
Что вы имеете в виду?
Ну, как, ну, если во мне находится возбудитель, значит, моя же иммунная система как-то реагирует на него. Так вот. И это еще было характерно для призывного момента. Вот молодых ребят собирают, они съезжаются со всей страны. И, так сказать, их сажают там на карантин, в казармы, стресс. Скученность,
да.
И это все способствовало в том числе и развитию этого заболевания. И потом уже в советское время, если призывали, так призывали, там миллион, больше. Сейчас вот Владимир Владимирович объявляет призыв, там 300 максимум, 150 тысяч набирает в армию, а тогда же армия была большая, это играло свою роль. Потом мы плохо знали эту инфекцию, ну как неплохо, мы ее знали, она клинически была описана, вот с точки зрения характеристик этих возбудителей. Так вот, на сегодняшний день мы знаем несколько стереотипов. Они это А, Б, С, Д, Е, Х, И, З, и W есть. В нашей стране распространены первые три серотипа этой инфекции. Есть вакцина четырехвалентная. Вот до недавнего времени было двухвалентное, и от С у нас не было инфекции. Кстати, до коронавирусных мероприятий Саудовская Аравия, когда у нас начинался хадж, первое требование, которое они предъявляли к паломникам, мы должны были их привить. Если мы их не прививали, то их не допускали. Ну, представьте себе, 2 миллиона человек собралось, и вот там-то как раз, как говорится, все условия для этого распространения. Вот, это, так что это не неизвестная инфекция. Она имеет свою периодичность. Ну, например, где-то примерно в периоде 20 лет она идет на подъем, на спад. И вот сейчас, по всем данным, начинается подъем вот, заболеваемости. Вот если взять такой пример, как, допустим, ну, вот в прошлом году в Москве было зарегистрировано за прошлый уже год, это за 22-й год, 120 случаев заболевания с менингококковой инфекцией. Она не имеет такого распространения, что вспышка, загорелась и так далее. Что произошло здесь, вот в Озоне, да? Тут есть и системные проблемы, о которых я обязательно сейчас скажу. И, конечно же, вот случился случай. Кто-то был носителем. Озон — это все-таки не какая-то шарашка.
Ну, крупная компания.
Это сетевая, крупная, да, сетевая компания. С подрядчиками. Практически во всех регионах нашей страны распределена. Практически это вот тот новый формат, когда не я иду в магазин, а когда ко мне привозят по моему заказу. Причем они же работают на площадке, вот пока данных этих нет, но они работают на площадке, в том числе и торговлю пищевыми продуктами. Угу. Понимаете? А раз пищевые продукты, значит, там, извините меня, это люди, которые, должны иметь санитарную книжку, должны быть обследованы на все актуальные инфекции, ну, прежде всего, туберкулез, глистные инвазии, понимаете? Угу. Вот, они должны находиться на постоянном медицинском контроле. И вот пока этих данных нет, а потом самое главное, люди, которые там работают, они проходят так называемый санитарный минимум, где им рассказывают, ну, по существу их, из них, там есть специальная программа, из них делают парамедиков. То есть они признаки инфекционных заболеваний, им говорят, вот если вы почувствуете температуру, то вы не должны идти на работу, вы должны позвонить, сказать, вам вызовут врача и так далее. Это не просто инженер, который чертит там что-то где-то. Поэтому
ну, вот... там тоже в бюро может сидеть 20 человек в маленькой комнате.
Не знаю. Я сейчас не про маленькую комнату говорю. Я говорю про их мотивацию.
А, это понял, да. Да, конечно, это... людьми работают, конечно.
Да, второе, что в данном случае меня волнует. Вот два смертельных случая. Конечно, пока о том серотипе не говорят, какой там есть. Может, он какой-то экзотический. Может, он откуда-то завезен. Что сейчас не мудрено, да? Вот. Я даже не исключаю, что, может быть, ну, вот это наша постоянная тема преднамеренности, да? Вот. Она тоже может здесь работать, но в данном случае я ее исключаю. Я бы... Как могло получиться так, что оба умерших сегодня поступили и в течение суток умирают? Это говорит о том,
запоздали, значит,
что как у самих граждан, так и у руководства нет мотивации никакой с точки зрения раннего выявления, с точки зрения оказания медицинской помощи. Вот это вопрос очень серьезный. И к чему я хочу перейти? Я сейчас немножко поворчу. Смотрите, наш бизнес, и об этом говорит наше политическое руководство, добился того, что наложено табу.
Его
никто не проверяет, никто его не тревожит. Он... Это хорошо, наверное. Хотя я внутренне не согласен с этим. Вот по какой причине? Но раз вы добились себе таких условий, вы же не шараш-монтаж-контора, которая там в каком-то сарае что-то делает. Вы сетевая структура. У вас работают десятки, наверное, тысяч людей, да? Так вы раз добились этого, вас никто в шею не толкает, никто вам не тычет носом, что вы там не обследовали. Так вы создайте условия. Вы покажите, что вы умеете работать без вот этого надзора. Я не говорю про налоговый надзор, я не говорю про пожарный, я говорю про свой.
Ну, понятно, да.
Почему вы не смотивировались? Сейчас они будут говорить, в советское время, если бы это случилось, создался бы, сейчас заседал бы обком партии или горком партии в Екатеринбурге, и первый вопрос, который задал бы первый секретарь, сказал, а куда смотрит санподстанция? Что они там развели? Куда они, что они там контролируют? Понимаете, я это нарочито утрирую, но мотивация была бы такой. И сейчас бы она была такой. А надзора сейчас нет.
Да, извините, я прерву. А как это можно контролировать? Ну, вот приехал, привез человек менингококк. Предположим,
нет,
или что?
Это я вам расскажу, как, но это бы спросили. Это бы спросили.
Хорошо, да.
Так вот эту мотивацию в современной интерпретации надо перенести. Да, мы добились, нас никто не контролирует, но мы показываем и доказываем, как можно делать, чтобы этого не было. Ну, во-первых, в данном случае что было бы? Слушайте, у вас работают люди, которые... Кстати, еще там же есть люди, которые возят. Вот вы заказали, я вам привез. А я привез в состоянии носительства. У меня ничего нет, а у меня менингококк. Понимаете? Я с вами поговорил. Здравствуйте, до свидания. Ну, еще, может, погоду обсудили, если у вас хорошее настроение. И я вас заразил. Я привез. Вот с этими людьми, мы же их, когда был корона, мы же их обследовали, заставляли маски носить, тех, кто привозят. В данном случае эта схема работать должна и здесь.
При... Ну, сами говорите, у него симптомов даже нет, но он носитель просто, или как? Или он уже, так сказать, температура, там голова болит, или еще что-то?
Нет, обождите.
Так, я просто спрашиваю, надо же понимать.
Так вот, понимаете, вот в данном случае, должно быть введено, вот, допустим, в 2019 году, в том же Екатеринбурге, решение местного здрава была введена вакцинация. Для определенных, не всех поголовно вакцинировали от менингита. Но была такая вот. И в Москве, кстати, было такое. Вот когда мониторинг показывает, что идет рост заболеваемости, вводят вакцинацию. Конечно, поскольку это не федеральная ответственность за эту вакцину, а региональная, значит, это делает местный орган здравоохранения, он покупает вакцину и вакцинирует подлежащие контингенты, в том числе эти бы попали сюда. Поэтому здесь эта проблема есть, но...
А как же вот эти все крики, вопли, частное дело, кто хочет, что-то прививается?
Нет, это такого...
Мы же пережили это с коронавирусом.
Нет, обождите. Ну, вы не... Смотрите.
И кто-то даже увольнялся из-за этого, когда заставляли.
На здоровье. Вот на здоровье. Вот в данном случае я тебя не имею.
Нет, это я согласен, да, но заставлять нет. Я тоже для того, чтобы заставлять, обязан.
Нет, заставлять будут.
Угу.
Есть контингенты, которые обязаны. Если я пришел работать в торговлю, то я подписываю договор. Это обязательное требование ко мне. У меня должна быть санитарная книжка. Я должен ходить обследоваться, когда мне скажут. И если я просрочил ежегодное обследование на туберкулез, меня отстраняют от работы. И это не нарушение моих прав, а это мои дополнительные обязательства, связанные с той профессией, которую я выбрал. То же самое здесь. Если было предписание вакцинироваться, никто бы их не спрашивал. Единственным бы условием, которое могло отстранить, что человек не переносит эту вакцину. У него там аллергия.
Или... Это понятно, да.
Да, вот. Вот что. А остальные, пожалуйста, есть выбор. Хочу, не хочу, ну тогда смотри. Мы тебя предупредили. Тогда вот такие меры выполняй. Понимаете? Итак, давайте вернемся к этим случаям. Угу. Два смертельных случая. Это очень серьезно. Это я сейчас могу еще полчаса говорить на эту тему. Это серьезная системная проблема в здравоохранении Екатеринбурга. Понимаете, как с точки зрения лечения, готовности, неготовности экстренно реагировать, так и с точки зрения. Летальность при этих случаях в разных... Самая большая летальность по менингиту вот за последние годы, ну, я не говорю за прошлый год, в Швеции была там до 20%. В основном она держится на цифрах там 13-10%. Это в Европе.
При том, что по ковиду было там 5, по-моему.
Нет, если по ковиду летальность у нас была максимальная 2%.
2%.
2%.
Чтобы сравнить. Ага.
Да, ну, так и зато ковид добирал свои смерти
ареалом
распространения. Угу. Это тут не это. Но менингококк тяжелая инфекция, бактериальная, ее лечат антибиотиками. Как лечить, мы примерно знаем. Другое дело, могли оказаться штаммы.
Новый
устойчивый, нет, не новый, устойчивый к данному конкретному антибиотику, который в данный момент был в том же Екатеринбурге. Но это вот надо с этим разбираться. Второе, чем надо разбираться, с мотивацией, почему болели и умерли при поступлении. Да, может быть случай. Вот сегодня у человека выявили фульминантно, но это редко. А когда два случая, молодая женщина 21 год и мужчина 36 лет, это с этим надо очень и очень серьезно разбираться и делать системные выводы. Вот. Теперь... Наверное, пока на эту тему хватит.
Ну, единственное, вот я хотел бы, может, акцентировать внимание, вот действительно, на прививке. То, о чем я хотел сказать, что нас гарантирует от этого прививка? Даже не...
Нас гарантирует одно. Да, в данном случае прививки там делают, и правильно. Это прежде всего тому ареалу, который соприкасался.
А вообще людям?
Вообще людям
не надо.
Не надо. Понял. Когда надо будет, скажут. Тогда скажут. Вот мы в Москве вводили тогда, опять же, тем контингентам, которые группы риска, так называемые. Поголовная вакцинация здесь не требуется. Однозначно. Второе. Конечно же, в данном случае, вот в том регионе, в том озоне, который там был, это по существу магазин без покупателей, да? Вернее, магазин для дистанционных покупателей. Там, конечно, сейчас подробно разберутся, все меры примут и так далее. Но на будущее надо, конечно, сделать мониторинг, потому что, я говорю, подъем идет. Это среднемноголетний подъем. Как любая инфекция, менингит имеет кривые с временным треком 20 лет. И он идет не только там, а в целом по нашей стране, в среднем. Где-то раньше, где-то позже. Здесь нужно нам разбираться, думать о вакцинации, думать о ее совершенствовании, потому что это... Но менингит не ушел. И это не та инфекция, которую мы можем сказать, что вот мы напряжемся и ликвидируем ее. Она не поддается ликвидации, но она... По всей классике это антропонозная инфекция. То есть только человек болеет. Угу. Не можем свалить на млекопитающихся, на сусликов, как мы с вами любим, чума, там, корона. Это чисто человеческое.
Ну, давайте теперь свалим. Трихинеллез. Люди поели мясо медведя, и там четверо детей до 17 лет, всего 18 случаев, тоже, конечно, шокирующая штука. То есть вообще лучше подобные охотничьи трофеи каким-то образом не употреблять?
Не только охотничьи трофеи, не только охотничьи трофеи. Я вообще удивился, что здесь, в Забайкалье, они все время охотниками были. Трихинелла – это уже не инфекция, это... паразитоз, потому что здесь речь идет о гельминте, нематода. Нематода спиралис. Она красивая такая, спираль.
Если
мы говорим холерный вибрион, он вибрион, а это вот спираль такая красивая. Самочка, человек, вот кто поел это биологический тупик. Но если кто-то с человека не съест, извините, то вот он получил это.
Ну, он никого не заражает, в общем-то.
Он не заразит.
Только от вот, мяса от, от того, кого они ели, да, там,
значит,
будь то медведь.
Нет, смотрите, я это, во-первых, это не медведей только касается. Ну, это
понятно, да.
Это касается дикие животные, и свиней.
А, не обязательно дикие.
Вот я помню, вы помните этот наш, как его, Крымск, когда утонул.
Угу.
Лет за 5 или за 10 я там был по другой проблеме. Был день колхозника, значит, председатель колхоза подарил 3 свиньи, чтобы колхозникам приготовить еду, там, шашлыки и так далее. А кто-то украл 1 свинью, а подложил кабана.
Угу.
И там как началось, а значит, что, что происходит? Вот трихинойла, она находится в животном. Это прежде всего поперечно-полосатая мускулатура, то есть скелетная. Вот то, что там бицепс, трицепс там сжимает. Вот. Значит, как только она попадает, это примерно она напоминает нам сибирскую язву. В чем? Вот она находится об изъязвленной капсуле внутри мышц этих животных. Значит, все люди знают эту проблему, и вот, допустим, едут на охоту на медведя, везут с собой микроскоп. Даже вот у нас здесь в Европе.
Это замечательно. Не ружье, а микроскоп.
Нет, ружье тоже везут, но и микроскоп. Вот они убили медведя, кабана, прежде всего, медведя реже.
Ну, понятно, его труднее убить, я так
думаю. А это кабана. Вот он берет тут же на микроскопе, делает, как мы говорим, на стекло, срезает, смотрит, а говорит, нет, ребята, фигня, не пойдет.
То есть не термическая обработка не помогает,
помогает
никакая?
Помогает, ага. Но это надо так сделать. И
потом... Еще не прожаренное мясо бывает.
Прожаренное хуже. Вот приварить его хорошо, ага. 70 градусов, и он убивает. А вот когда начинает там сырое медвежье, кровь, там его, знаете, вот это вот, эти, ну, кабеница начинает, ага. Мужики свою, так сказать,
свое я показывает.
Свою брутальность. Да. Так вот, попадает у нас в желудок, тут же растворяет желудок эту капсулку. Самочка и самец трихинеллы, угу. Уже в тонком кишечнике начинает оплодотворять друг друга. Самец оплодотворил самок, тут же умирает. Внутри самец не вреден. А вот самка вредна. И самка начинает плодить личинки. Они проникают в кровоток и разносятся по всему организму.
Ужас какой.
По всему организму. Он может оказаться в сердечной мышце. В мышечной мускулатуре начинает мышцы болеть, суставы болеть. Попадает в глаза, значит, слепнет человек. Понимаете? И очень долго это. Вот если сразу это нашли, еще пока они в крови, их можно убить, есть лекарства. А и когда они попали уже в мозг, в глаза, все.
Угу.
И если это интенсивно идет, то это очень страшное заболевание с точки зрения последствий. Вот, поэтому, конечно же, вот этот медведь, которого они попали, это просто безграмотное поведение. В принципе, его съесть можно было при хорошем, грамотном использовании этого,
ну,
мяса.
Вот давайте на этом остановимся. Да. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжим после...
Профилактика с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем разговор. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, оборвал вас на полуслове. Там действительно есть одна важная деталь по поводу трихинеллеза. Мы как раз в перерыве обсуждали, вы хотели про это что-то сказать.
Потенциальными заразителями являются хищные животные, которые мы в том... Я не случайно сказал, что человек – биологический тупик вот для трихинеллы. Потому что человек не попадает никому в пищу, да? Сам ест. Вот поэтому те, кто животные, которые мы употребляем в пищу, там, травоядные, они не заражаются данным видом гельминтов. Вот. А вот эти гельминты, ну, видите, как он устроился. Мы про сибирскую язву с вами говорили. Там он в земле хранится в виде споры. А здесь, по существу, та же спора, но она, наверное, находится в организме, потому что сначала создается фиброзная оболочка, затем она кальцинируется и превращается вот, ну, в твердую такую, по существу, капсулу и находится в организме животного всю его жизнь. И как только его поглощает кто-то, более сильный хищник, начинается новый биологический цикл. Поэтому вот так природа выживает. Они живут, они там находятся, и вылечить, вот если она уже запущенное заболевание, уже нельзя. Потому что она непроницаемая, эта оболочка, а он там в состоянии анабиоза практически безграничный. Ну, всю жизнь того, в ком она находится, он будет находиться в нем. Никуда он не денется. Вот поэтому и вот такая ситуация. Это одна из форм жизни. И я думаю, что в данном случае мы, ну, я думаю, достаточно обрисовали картину. Поэтому...
Ну да, разумеется. Еще просто один момент. Да. Ну, это, казалось бы, простецкая штука. Еще 16 случаев в Магнитогорске. Банально абсолютно. Шаурма с курицей. Вот это тоже проблема проверок. Либо это проблема добросовестности бизнеса. Не, неосторожности
и
людей.
И то, и другое. И то, и
что
другое.
Скажете?
Первое,
да?
Первое. Ну, во-первых, смотрите. Шаурма – это для нас... благоприобретенное, в кавычках, блюдо. Мы же раньше ее не были. Вспомните свою молодость, где-нибудь шаурму увидели. Как только мы дали возможность развиваться малому бизнесу, тут же они появились, да?
Этих... Во всем мире, причем, что интересно,
ну,
практически.
Ну, так прошло удобно. Белок и так далее. Не в этом дело. Конечно же, надо здесь состоятельность бизнеса. Состоятельность бизнеса. Пока он у нас не устоялся, он даже поколение не прошло еще, да, там по наследству отец сыну передает шаурму, шаурмяну, или как она там называется. Тот видел с детства, как это делается, он бережет свое имя. Приобрели вот, а там на том углу хорошая, на том плохая, да, этого нет. И, конечно же, здесь, ну, уязвимость самого блюда тоже играет свою роль. Одно дело, я хаш купил, да, горячий, и съел его. Хотя там тоже можно изобрести. А в данном случае этого нет. Вот это тоже играет свою роль. Поэтому здесь, ну и, конечно, гражданин. Если он заходит, там запахи, если там неопрятность,
грязно, да.
Грязно, если перед вами стоит небритый, немытый, и это тоже должно оттолкнуть.
Без перчаток, да, что-нибудь в этом роде.
Настороженность должна быть у каждого гражданина. Но вот, вот такого рода 16 случаев из одного предприятия, ну это вы мне извините, до чего там довели, что вот такое произошло. Такого рода вот вещи должны быть просто закрываться, и все. И не надо там тешить себя надеждами, что кто-то когда-то там что-то наведет. Не будет этого. Вот, поэтому давайте вот с этим мы с вами, наверное, еще раз, тем более сейчас жара. И она везде. И сейчас
там жар... еще и холодильника может не быть.
Жаркое,
да?
Лето у нас. Вот. И потом же, понимаете, есть... Хорошая практика. На какой-то период мы на лето запрещаем определенные виды блюд в предприятиях
общественного. Кушайте окрошку.
В предприятиях общественного питания. Это тоже немаловажно. Там, вот. Поэтому здесь, конечно, может, и об этом надо подумать, чтобы на перспективу этого. Зимой, да, можно. Там нет такой возможности. Вот. А в данном случае я считаю, что да, закрыли, да, сейчас разберутся, но люди пострадали. Люди пострадали.
Ну, с другой стороны, конечно, автор всего этого должен, по идее, компенсацию заплатить тем, кто заболел.
Не, ну это есть такая возможность у нас, хорошая вам подсказка.
Не государство, да.
Нет, нет, он. Ну, во-первых, есть так. Не просто закрыли, а штрафовали. А если правильно сформулировать, и я думаю, здесь моя служба должна сыграть свою роль. Такую практику мы имели. Я помню первый случай, когда мы в наше время создали прецедент, когда молокозавод в городе Якутске выпустил некачественную продукцию, и тогда был первый случай, когда через суд мы заставили заплатить не только штраф, но и нанесен ущерб здоровью. Но, правда, это было примитивно. Сколько на таблетки потратили, столько они заплатили. Но это был прецедент. А сейчас нужно эту тему углублять и развивать, потому что законодательство есть санитарное, которое требует закрытия, требует принятия мер, требует там обследовать и так далее. И есть вторая, параллельно, защита прав потребителя. Вот я пострадал, будьте добры мне, выплатите, компенсируйте а. моральный ущерб и б. ущерб здоровью. И вот, вот этот инструмент мы должны развивать. Сегодня я, правда, не слышу таких вот ну, показательных, я бы сказал. Потому что надо и гражданина воспитывать. Ага, ты меня отравил, я подаю на тебя в суд. И ты мне должен...
Да, мы же Америкой размахиваем в таких случаях.
Ну, там Америка там...
Человек облил себя кофе в Макдональдсе, условно, да, и заплатил $1 миллион.
И такое, да. Тут моральный ущерб, он можно до бесконечности его оценивать. Создавать такие прецеденты надо. И вот тут нужно это сделать. Я думаю, что сейчас для службы... Опять же, возвращаясь к проблеме гильотины, вот тут-то надо отоспаться по полной схеме, в хорошем смысле. Защитить людей, создать прецеденты, и чтобы другим неповадно было вот в этих условиях. Вот тут, ну, пока я, к сожалению, не слышу о том, что это даже намерение было такое.
Культуры такой нет, к сожалению. Ну, мы говорим о...
И практики нет такой, а ее надо развивать. Вот когда нам дали право защиты прав, мы вот об этом думать начинали, и тогда создавали этот инструмент. Его сейчас просто надо раскрыть. Тем более, что есть и много исследований, в том числе и научных, о потере здоровья, об основании этой потери. Не просто я вот миллион или полтора говорю, да? А Короче, это законодательство требует использования, а оно пока у нас спящее.
Ну, я же говорю, культуры нет правовой в том числе. Ну, вот мы говорим о сбережении людей, чтобы они не болели, уж тем более не умирали. Но мы же еще должны говорить о том, чтобы у нас рождалось как можно больше новых людей. И вот на эту тему довольно-таки интересные тезисы были от вице-премьера Татьяны Голиковой. Она, в частности, сказала, что 4,5 миллиона молодых женщин не имеют детей, и столько же с одним ребенком пока в данный момент, и это дает право надеяться на 9 миллионов потенциальных рождений в ближайшие 3 года. Ну, там еще есть некие цифры, я потом, может быть, задам эти вопросы, но вот как вы считаете, вот эта проблема какая? Достаточно дать денег, и человек, девушка, женщина задумается о том, родить ребенка или нет. Надо убедить, заставить, запретить аборт. И еще так, что нужно сделать, чтобы рожали?
Значит, запретить аборт не получится, и нельзя этого сделать. Несмотря на то, что Русская Православная Церковь настаивает на этом, есть чисто медицинские показания.
Опасно.
Нет. Чисто медицинские. Mm-hmm. Вот когда, и этот список достаточно немалый. Резус-отрицательная женщина зачала ребенка положительного от мужа. Она первого ребенка точно родит, может родить здорового, но второго уже не получится. Это раз. Я не говорю, во время родов, во время вынашивания ребенка резкое изменение состояния здоровья или его плода или ее. И это немало, к сожалению. Но не в этом сейчас речь.
Да, давайте вот, что нужно сделать, как убедить.
Татьяна Алексеевна, автор и мать Капитала, она это все начинала. В этом плане она безукоризненный авторитет. Но чего вам я хочу напомнить. 1945 год. Цвет нации, самые здоровые, самые неплодовитые, а самые качественный мужской материал гибнет. Потому что забирали самых здоровых, они шли и бросались на амбразуру, и воевали. Это самое вот и мотивированное в моральном плане, в физическом плане населением было. Мы потеряли. Но мы тихо, безо всякого. У нас было, я учился, у меня в классе было неполных семей ребят. Мама есть, а папы нет. Это мой мое поколение. Но мы восстановили поколение. Понимаете? Я помню...
Ну как, если до сих пор демографическая яма, которая повторяется?
Мы обойдите. Мы восстановили после 45-го года. А перекрест произошел в 94-м году. Это уже не то поколение. 1994 год. Резко упала рождаемость и резко выросла смертность. Что такое крест? Русский крест он еще назывался. Ровно в 94-м году. Алкоголизация, наркоманизация, самоубийства пошли, потому что резко изменилось.
Криминалитет, да.
И все вот так вот. Смертность выросла, рождаемость резко упала. И вот сегодня, да, мы пришли вот к той демографической яме, когда выросло поколение 90-х годов, когда мы не добрали детей. У нас тогда было количество детей рожденных равно и даже больше количеству абортов, которые делались. Вот. Часть из них была правильно сделана, потому что мама наркоманка, алкоголичка, а много было и таких, которые делались, можно было. Это играет роль. Да, у нас сегодня очень мало женщин детородного, репродуктивного возраста. 4,5 мало.
Ну, 9 миллионов, да.
Но это мало для 150 миллионов населения, которые страны. Но... И, наверное, вот для того, чтобы замотивировать именно этот капитал, нужно принять какие-то меры. Но я хочу вернуть вас к тому, где это говорилось. Это говорилось на палате в Совете Федерации. Говорилось перед сенаторами. И там сидели только те люди, которые реально представляют конкретные регионы. По два человека от региона. Так? И вот там, конечно, говоря о рождаемости, говоря о том, что нам нельзя оставаться при таком огромном населении, огромной стране, на 150 миллионах населения. Там нужно было говорить о комплексности этой проблемы. И вот эта комплексность, я уже ее начал. Во-первых, после войны. Это первое. Я вспоминаю 95-й год. Я видел мотивацию. Я был на территории Ингушетии. Стояли палаточные лагеря зимой. Там жили дети. И ни одна женщина не говорила, что она не будет рожать. Она готова была рожать. В палатках зимой. Вот эта мотивация. А эта мотивация исходит из чего? Она идет от того, как воспитывается девочка. Мы вот с этой пресловутой разрушительной либерализацией, мы к чему? Мы же девочку в чем воспитываем? Ты равная с мужчиной. Ты должна служить в армии. Ты должна там, я не знаю, драться на ринге, да? Это твое право.
Штангу поднимать.
А самое главное право женщины — рожать ребенка. И чтобы она этим гордилась. И чтобы в обществе были условия, что семья — это все. Назовите мне хотя бы один фильм современный, где, который бы прославлял полноценную, нормальную семью, где есть много детей, где есть мама, папа, и они мотивированы. Сегодня все наши сериалы, это даже не просто там, там какая-то бедная семья, а крутой на Майбахе катающийся папа, мама, живущая в особняке, у них один ребенок, и они друг у друга его воруют, потому что они разошлись, они там что-то не поделили, а эта игрушка, которой они играются, они забывают, что это гражданин, человек, да. Это человек, и он это все видит. Назовите мне хоть один фильм, назовите хоть один спектакль, назовите хотя бы одну передачу, которая бы говорила о ценностях семейных. Нет их. О чем думает наш Министерство культуры? А это они.
Понимаете? Ну, то есть я понял. Агитация, поэтому, пропаганда, нет, и изменения.
Нет, не агитация. Агитация — это когда вас призывает идти собирать картошку, помочь в сборе картошки. А это воспитание. Воспитание. Вот в наших мусульманских республиках оно там есть. Его можно осуждать. Его можно говорить, что там она девочка, там она загубленная. И вот
паранже.
В паранже нет паранжи. Но там мать — это святое. Я, назовите хотя бы в Чечне, назовите в Ингушетии, назовите в том же Татарстане или Башкирии, чтобы кто-то на мать... В Осетии. Чтобы кто-то на мать сказал плохое слово.
А Осетия, кстати, православная республика, между прочим, там а
половина,
не мусульманская.
Там половина не надо. Во-первых, там православие своеобычное. Оно своеобычное. Они похороняются в православии святому Георгию. Это одно из божеств. Не в этом дело. Но в Осетии есть и мусульманский диаспора. Угу. И она достаточно большая. Назовите мне там, что кто-то на мать посягнул, плохо о ней сказал, оскорбил ее. Да его убьют там и правильно сделают. Понимаете? Потому что мать — это святое. И мать, она гордится тем, что у нее есть дети. Они прячутся. Понимаете? А у нас попробуйте, вот ты дура, что ли? У тебя пятеро детей. У моей дочки, у меня трое детей. Пятеро детей. Она в Москве. Но она не правило, она исключение. И она не благодаря, а вопреки. Вот это вот.
20% или 25% говорят, хочется пожить для себя.
Вот жить для себя – это иметь большую, здоровую семью, которая воспитывается и радуется своим детям. Самое простое вот для такого технологического подхода я могу назвать отменить пенсии.
Для тех, у кого детей нет?
Нет, для всех. И тогда...
Ничего себе.
При царе.
Сейчас вас по головке не погладят.
Да, нет, это я утрирую. Смотрите, у царя не было пенсии, и поэтому люди для того, чтобы обеспечить свою старость... Крестьянин он, не крестьянин, он рожал детей, чтобы они его кормили, когда он не сможет быть дееспособным, чтобы они его довели до логического завершения
жизни.
Если
ты карьеру делаешь, ты можешь себе пенсию создать собственными трудами в таком нормальном еще возрасте.
Не, мужчина может. Мужчина
ну, а
может.
Женщина что, нет? Если ну, она если хорошую она... карьеру построила. Ну, ты скопила какого-то количества денег, живет себе на
извините
процент.
Извините меня. Но в нашей ситуации надо не забывать о том, что той женщине, вот в данном случае 4 миллионов, о которых говорилось конкретно на Совете Федерации, да, им нужно не только деньги дать, но и создать условия. Создать условия для того, чтобы она могла работать. Пусть она дистанционно работает. В советское время послеродовый период был 71 день. А потом она возвращалась на работу. Должна была вернуться на работу. Но при этом она могла ребенка в 3 месяца отдать детские ясли. Так вот здесь эти детские ясли нужно заменить тем, чтобы она была на дистанционной работе, и ей платили больше, чем если бы она сидела в офисе и гоняла там чаи, да?
Ну да, конечно. Нет,
ну это прежде, я опять же говорю.
Прежде всего, конечно, установки общества. Да, вот если общество будет боготворить женщин-матерей.
Мать да. – это святое.
А у нас этого нет. Да, а у нас, наоборот, святое – это красивое, длинноногое.
Тебя же унижают, намекая тебе о том, что ты должна родить ребенка. Ты должна быть свободной. Понимаете, это все сами американцы. Они даже мормоны, знаете, американские мормоны?
Ну, как же.
Многоженцы.
Ну, там и, тоже это объяснено
разными
причинами.
И у них
причинами.
Они...
Я был, кстати, в Солт-Лейк-Сити, поэтому, да, видел.
И многодетные семьи у них.
Да.
У них вот да, для этого фетиш. Они же делают. Так почему у нас этого не воспользовались? Кстати, нас когда-то бурятские женщины... Нет, тувинки, по-моему, требовали разрешить... Да, в Туве. Да разрешите нашим мужчинам многоженство. Потому что мы не будем за пьяниц выходить, а будем у того мужа, который ну,
доказал уже, что он хороший
который состоялся
муж.
Как да. муж, как человек, как мужчина, как кормилец. Вот. Поэтому здесь все надо использовать и не гнушаться этому. Конечно, Татьяна Алексеевна создаст этот механизм, найдет деньги, заплатит, но это будет касаться... А те, которые идут за этими 4,5 миллионами, с ними-то что делать?
Ну, квартиры тоже нужны, и материнский капитал – дело
там
хорошее.
Там все можно говорить. Решить, и должны решить.
Еще один вопрос.
Чтобы сохранить эту огромную, великую цивилизацию.
Вкратце хотелось бы вот задать вам этот вопрос. У нас кампания ЕГЭ закончилась, у нас 1,5 минутки еще есть. Что-нибудь вы хотели бы отметить по этому поводу? Какие-нибудь уроки? Что-нибудь интересное?
Ну, понимаете, вот что у меня... смотрите, у нас где-то закончил этого поколения 1,400,000,200. А ЕГЭ сдавало 960.
Тысяч. А остальные?
Остальные ушли в 9 классе.
Да, в колледже во всякие, да?
И вот про них ничего не говорится. Если они ушли в колледже, пожалуйста. Он закончит среднее медицинское училище, а потом, если захочет, поступит.
Угу.
Поступит. Вот эту цифру мы не называем. Вот. А что касается самого ЕГЭ, над ним надо работать. И надо использовать ЕГЭ как вспомогательный механизм. Об этом сейчас уже, слава богу, заговорили. Вот что я хочу. А вот за эти или 420 или 320 тысяч надо тоже думать, где они оказались.
Спасибо большое, Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования. Был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Как всегда, было интересно. Спасибо.
Всего доброго.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко. Узнать за 90 секунд. Рутинная операция «Пересадка сердца» еще не так давно была смертельно рискованной. Первым ее попытался провести американский хирург Джеймс Харди. В 1964 году он пересадил умирающему человеку сердце шимпанзе. Увы, это лишь на полтора часа продлило агонию. И Харди испытал на себе всю силу общественного остракизма. А его последователю из Южноафриканской республики, Кристиану Барнарду, повезло больше. В 1967 году в Кейптауне Барнард почти спас неизлечимо больного 54-летнего мужчину, подарил ему сердце девушки, которая погибла в автокатастрофе недалеко от госпиталя. Женское сердце в мужской груди билось целых 18 дней, и это был успех. Барнард с удвоенной силой продолжил эксперименты, в том числе с животными, и в конце концов поставил рекорд. Очередной его пациент жил с чужим сердцем 24 года. Но самым известным рекордсменом по выживанию под скальпелем кардиохирурга считается Дэвид Рокфеллер. Миллиардер 7 раз менял сердце и прожил 101 год. По злой иронии судьбы, и Рокфеллер, и доктор Барнард, и тот, кому он продлил существование на 20 с лишним лет, все они умерли от сердечного приступа. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.